国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. Индекс деловой активности в конце 2016 года свидетельствует о расширении производственного сектора. Главная тема выпуска. Министерство охраны окружающей среды КНР. Сильная загрязненность воздуха сохранится примерно до 7 января. Турецкая полиция задержала 8 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе. Премьер-министр Сирии заявил, что в Сирии будет разработан план по восстановлению города Алеппо. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Дорогие друзья, в декабре 2016 года индекс деловой активности в производственном секторе Китая составил 51,4. 1 января, согласно сообщению Государственного статистического управления Китайской Народной Республики, в декабре 2016 года показатели индекса менеджеров по закупкам, индекса, который свидетельствует о деловом климате в стране, показал расширение производственного сектора. Аналитики считают, что данный индекс говорит о сокращении избыточных производственных мощностей, избыточных объемов складирования, о смягчении административных рычагов и снижении издержек. Все эти факторы в краткосрочной перспективе способны привести к стабилизации экономической ситуации в стране. Как сообщили в Государственном статистическом управлении Китая, в декабре 2016-го индекс деловой активности в производственном секторе повысился до 51,4 пункта, пятый месяц подряд превысив отметку в 50 и став вторым по величине в 2016 году, уступив лишь ноябрьскому показателю 51,7. Субиндекс производства составил 53,3, несколько снизившись по сравнению с ноябрьским показателем. А субиндекс новых заказов остался на уровне предыдущего месяца, который стал максимальным в 2016 году. Сотрудник Центра международного экономического обмена Ван Юнь сообщил. Это эффективно для новых отраслей промышленности и их потенциал развить. Например, индекс деловой активности высокотехнологичного сектора остается на высоком уровне и демонстрирует определенный рост. Восстанавливается и объем внешнего спроса, что отражает тенденции восстановления активности на международном рынке. Экологический прессинг и смог оказывают огромное влияние на экономику, и Китай предпринимает беспрецедентные усилия для защиты окружающей среды. Поэтому в декабре была заметно снижена активность высокозатратных секторов промышленности, нарушающих экологический баланс. И это позитивная тенденция. Согласно данным, индекс деловой активности в непроизводственной сфере Китая в декабре 2016 года составил 54,5 пункта, что на 0,2 пункта выше, чем в ноябре. Значение этого индекса в декабре демонстрирует все еще продолжающийся процесс роста непроизводственной сферы китайской экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в первом квартале 2016 года был ниже 50, во втором и третьем кварталах оказался чуть выше 50, а в четвертом квартале превысил отметку в 51. Эти показатели свидетельствуют о расширении производственного сектора. По мнению Ван Дзюня, достижению хороших результатов поспособствовало ускорение процесса сокращения мощностей в угольном и сталелитейном секторах. Он напомнил, что в 2016 году китайское правительство приступило к реализации 13-го пятилетнего плана и предприняло меры по стимулированию экономического развития с помощью структурных реформ в области предложения. Ван Дзюнь считает, что структурные реформы в области предложения – это одно из приоритетных направлений дальнейшего экономического развития Китая и одно из ключевых условий сохранения стабильной экономической ситуации. В новом году стране предстоит углубленно продвигать работу в таких областях, как сокращение избытка производственных мощностей, уменьшение наличных запасов, уменьшение использования заемных средств, снижение себестоимости и преодоление узких мест. Среди перечисленных на первое место по-прежнему выходит задача по сокращению избытка производственных мощностей, Ван Дзюнь сказал.
В ближайшем будущем необходимо активизировать работу в секторах, характеризующихся избыточными мощностями, таких как сталелитейная и угольная, а также цементная, алюминиевая, стекольная и судостроительная отрасли. По мнению Ван Дюня, сокращение избытка производственных мощностей позволит заложить прочную основу для повышения эффективности развития китайской экономики.
Итак, в эфире информационный выпуск. В Министерстве охраны окружающей среды КНР сообщили, что вследствие погоды 3-7 января в Пекине, Тяньцзине, провинции Хэбэй и в соседних регионах ожидаются неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ. Условия: сильная загрязненность воздуха сохранится. В некоторых регионах уровень загрязнения может быть высоким. Слегка утешает, что 4-5 января вследствие выпадения осадков в целом ситуация смягчится, но в части городов уровень загрязненности останется весьма серьезным. С ночи 8 января вследствие прихода холодного воздуха качество воздуха начнет постепенно улучшаться от севера к югу. В настоящее время в Пекине, в Тяньцзине, а также в провинциях Хэбэй и в соседних регионах и провинции Шэньси, всего в 72 городах действуют и сохраняются предупреждения о сильной загрязненности воздуха желтого уровня и выше. Согласно итоговому подсчету Государственного управления по делам туризма КНР, в новогодний период по всему Китаю по туристической линии находилось 120 миллионов туристов. В общем, объем выручки от туризма составил 67 миллиардов 900 миллионов юаней. Согласно опубликованной статистике, вследствие ограничительных мер, увеличивающих стоимость дальних и быстрых переездов в праздники, туристические поездки в новогодний период совершались в основном по средним и коротким маршрутам. По статистике железнодорожных ведомств и ведомств гражданской авиации, с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года железные дороги по всему Китаю перевезли 26 миллионов 727 тысяч пассажиров. Был дополнительно запущен 461 пассажирский поезд. Количество перевезенных гражданской авиацией пассажиров составило по всему Китаю 2 миллиона 600 тысяч человек. Министр туризма Шри-Ланки Джон Амаратунга сообщил, что в 2017 году Шри-Ланка будет прилагать усилия для привлечения 2,5 миллионов зарубежных туристов. Китай продолжит оставаться для нее важным источником туристов. Амаратунга сообщил, что в 2016 году за первые 11 месяцев прошлого года число туристов превысило 1 800 000 человек. В том числе заметно увеличилось количество туристов из Китая и из Индии. Он сообщил, что Министерство туризма планирует в этом году провести презентации туристических поездок в Шри-Ланку в нескольких крупных городах по всему миру. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиев 2 января направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба МИДа Узбекистана. Уверенно и дипломатично развивающийся, обладающий огромным авторитетом и влиянием в мире Китай стал для Узбекистана близким и надежным партнером, с которым Узбекистан связывает прочные традиции крепкой дружбы, взаимопонимания и уважения, говорится в послании. Сегодня отношения Узбекистана и Китая, благодаря прежде всего вашей личной инициативе, приобрели действительно зрелый, всесторонне осмысленный и взаимовыгодный характер. Благодаря последовательным и неустанным усилиям сторон между нашими дружественными странами и народами установилось долгосрочное и многоплановое взаимодействие, отмечается в послании. Узбекистан неизменно поддерживает продуманный и взвешенный внешнеполитический курс на сотрудничество с Китаем, политику одного Китая, меры по борьбе против терроризма, экстремизма и сепаратизма. Узбекистан заинтересован и далее расширять конструктивное взаимодействие с Китаем в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других финансовых институтов, заверил Мирзиев. По сообщениям турецких СМИ, полиция задержала 8 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула. Тем не менее, полицейские не раскрывают личности задержанных. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 1 января сообщил, что в результате теракта 39 человек погибли, 69 получили ранения, 4 из них серьезно ранены. По сообщениям СМИ, более 20 человек из числа погибших были иностранцами. Генеральное консульство КНР в Стамбуле пока не получило информацию о наличии среди пострадавших и погибших китайских граждан. В результате новой волны терактов в Турции, начиная с лета 2015 года, были убиты более 400 человек. Турецкие власти винят в случившемся Курдскую рабочую партию и экстремистскую группировку «Исламское государство». Как сообщила турецкая газета «Хюриет», экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула. Председатель КНР Син Цзиньпин 2 января направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим в Стамбуле серьезным инцидентом со стрельбой, который повлек большое число жертв и пострадавших. Си Цзиньпин выразил скорбь по погибшим, а также искренние соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона решительно выступает против всех форм терроризма, намерена укреплять сотрудничество с турецкой стороной и международным сообществом, чтобы совместно предотвращать террористические угрозы и противодействовать им. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 2 января также направил премьер-министру Турции Бинали Йылдырыму телеграмму с соболезнованиями по поводу произошедшего в турецком городе Стамбуле инциденту в ночном клубе. Согласно итогам опроса, обнародованным в понедельник Американским институтом общественного мнения Гэллопа, меньше половины опрошенных, 46%, уверены в способности избранного президента Дональда Трампа урегулировать кризис. В том, что Дональд Трамп в состоянии мудро использовать вооруженные силы США – и в том, что в его администрации не разразится каких-либо серьезных скандалов, уверены 47% и 44% опрошенных соответственно. Для сравнения, перед приходом к власти президента США Барака Обамы, а также бывших президентов Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона, более 70% населения выражали уверенность в способности администрации. Опрос также свидетельствует о том, что 60% респондентов уверены в способностях Трампа эффективно взаимодействовать с Конгрессом США, 59% в его способности добиваться успехов в экономической области, 55% в его способности отстаивать американские интересы в стране и за рубежом и 53% в его способности эффективно управлять Белым домом. В опросе приняли участие 1028 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и в федеральном округе Колумбия. Согласно данным, опубликованным в понедельник Федеральным статистическим агентством Германии, уровень занятости населения в Германии в 2016 году достиг рекордного уровня за период после объединения ФРГ и ГДР и составил 43,4 миллиона человек. Согласно данным, число работающих жителей Германии в 2016 году увеличилось на 425 тысяч человек по сравнению с прошлым годом. Федеральное статистическое агентство Германии считает, что предпосылкой положительной тенденции на рынке труда является приток зарубежной рабочей силы. Кроме того, уровень безработицы в Германии в 2016 году упал с 4,3% до 4%. Наибольшим был рост занятости в сфере услуг – 1,3%, а число занятых в сфере лесного хозяйства и в рыболовстве упало на 2,7%. Ожидается, что 12 января Федеральное статистическое агентство опубликует данные экономического роста за прошедший год. Премьер-министр Сирии Имад Хамис заявил в понедельник, что правительство Сирии разработает план по восстановлению Алеппо. По сообщению сирийского информационного агентства САНА, премьер-министр посетил город. По его словам, началась работа по оценке разрушений. Одной из центральных задач правительства является обеспечение воды и электроснабжения, транспорта и образования в городе. Как заявил министр внутренних дел Сирии Мухаммад Ибрагим Аш-Шаар, правительство приняло меры для обеспечения безопасности, оказывает помощь мирным жителям для скорейшего возобновления нормальной жизни. По словам министра посвящения Хазвана Аль-Уаза, ведомство образования предоставили ученикам 25 тысяч портфелей, а местным школам 4 тысячи столов, а также книги. Преподавание в 50 школах в скором времени должно возобновиться. Министр общественных работ и жилищного строительства Хусейн Арнус сообщил, что в городе работают машины для уборки мусора. Напомним, Алеппо до недавних пор был крупнейшим в Сирии городом и экономическим центром страны. Конфликт между правительственными войсками и антиправительственными вооруженными формированиями привел к огромным разрушениям. Правительственные войска 22 декабря 2016 года объявили о возвращении полного контроля над городом Алеппо. Правительство Республики Корея 2 января в связи с соответствующими высказываниями в новогоднем выступлении верховного лидера КНДР сделало заявление, в котором подчеркивается приоритет диалога по денуклеаризации. Официальный представитель Министерства по делам национального объединения Республики Корея сообщил, что позиция правительства Республики Корея не изменилась. Необходим диалог о денуклеаризации. В противном случае искренность настроя КНДР вызывает сомнения. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Республики Корея Хван Ге Ан на церемонии начала работ правительства в новом году сообщил, что правительство Республики Корея будет укреплять оборонный потенциал и противодействовать ядерной угрозе со стороны КНДР за счет тесного сотрудничества с международным сообществом. Он также сообщил, что южнокорейская сторона будет укреплять дипломатическое сотрудничество с США, Японией, Китаем, с Россией и с другими странами, чтобы не допустить возникновения в Республике Корея дипломатического вакуума из-за импичмента президента.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». За прошедший год председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин провели 5 двусторонних встреч. Владимир Путин, как второй и четвертый президент Российской Федерации, принес России глубокую дружбу с Китаем. В мае 2015 года Россия провела мероприятие в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. Китай отправил караул из 3 родов НУАК на участие в данном параде. На параде на Красной площади руководители Китая и России многократно общались. В сентябре 2015 года Китай провел торжественный парад по поводу 70-летия победы в антияпонской войне и во всемирной антифашистской войне. Путин вместе с Си Цзиньпином посмотрел парад. Россия отправила независимый полк охраны номер 154 вооруженных сил России. Это не только продемонстрировало дух российских военнослужащих, но и позволило укрепить фундамент китайско-российской дружбы. 4 сентября 2016 года в китайском городе Ханчжоу открылся саммит группы 20. В ходе саммита главы Китая и России провели двустороннюю встречу. Крепкая дружба между двумя странами привлекла внимание всего мира. Российские СМИ в целом считают, что Китай высоко ценит дружбу и сотрудничество между двумя странами. Отношения между Китаем и Россией поднялись на высочайший уровень в истории. В настоящее время Китай и Россия всемерно стимулируют сопряжение одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом. В июне 2016 года на конференции по поводу 15-летнего юбилея со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Российской Федерацией Си Цзиньпин в своей речи заявил, что следует укреплять сотрудничество между Китаем и Россией, а также на данной основе завершать сопряжение инициативы «Одного пояса, одного пути» с построением Евразийского экономического союза. 1 декабря 2016 года в ежегодном послании Путин высоко оценил всесторонние отношения стратегического партнерства между Китаем и Россией и назвал их не только одним из ключевых факторов по обеспечению стабильности мира и региона, но и примером международного сотрудничества. 19 ноября 2016 года Си Цзиньпин в городе Лима встретился с Путиным на полях саммита АТЭС. Тогда председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что китайская сторона готова прилагать совместные усилия с Россией к тому, чтобы в новом году поддерживать тенденцию тесных контактов на высоком уровне, усиливать взаимную поддержку, укреплять политическое и стратегическое взаимодоверие между двумя странами. В этой связи Путин ответил, что российская сторона выразила надежду на то, что сможет совместно с китайской стороной продвигать сопряжение построения Евразийского экономического союза и одного пояса, одного пути. В будущем Россия и Китай должны усиливать координацию и сотрудничество во многосторонних делах, в частности в рамках АТЭС. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ключевое слово на сегодня – уровень зарплаты. Синчхоу шуйпин – уровень зарплаты. Китайские СМИ опубликовали данные Госсовета Китая об уровне заработной платы лиц, возглавляющих государственные предприятия страны. Как сообщил информационный портал Сина, максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 миллиона юаней. Минимальный – 40-50 тысяч юаней. Согласно оглашенной статистике, лишь 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group Ли Дзяньхун. Его годовая зарплата составляет 1 миллион 200 тысяч юаней. Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тысяч юаней. В общей сложности 40 человек. Большинство из них возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения. По данным китайского правительства, в целом средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500-700 тысяч юаней. Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая. Итак, дорогие друзья, повторяем ключевое слово на сегодня. Это уровень зарплаты. Синчхоу шуйпин. Уровень зарплаты. С вами была Анна Алаберт. Всего вам доброго.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
3 января. 3 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Китаем и Казахстаном. 3 января 1992 года делегация правительства Китая во главе с министром внешней торговли Китая Ли Ланьчином и замминистром иностранных дел Кен Цзэнпэем посетила Казахстан. Стороны подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Этот шаг означает официальное установление дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В 90-е годы 20 века в связи с важным изменением геополитической ситуации на Евразийском континенте Казахстан объявил о своей независимости и стал суверенным государством. После объявления о независимости Казахстана Китай начал развивать отношения с Казахстаном на основе добрососедства, взаимного доверия и взаимной выгоды. Стороны надлежащим образом разрешили исторические вопросы о границе и сегодня продвигают сотрудничество в разных областях. В июле 2005 года Китай и Казахстан создали стратегические партнерские отношения. В 2011 году Китай и Казахстан установили всесторонние партнерские отношения, что открыло новую страницу развития отношений двух стран. В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин нанес государственный визит в Казахстан. В ходе визита Си Цзиньпин выступил в университете имени Нурсултана Назарбаева с речью под заголовком развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное будущее. В ходе выступления Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу о совместном выстраивании экономического пояса «Шелкового пути». В последние годы учащаются обмены и контакты двух стран на высоком уровне, непрерывно повышается политическое взаимодоверие, значительно продвинулось и торгово-экономическое сотрудничество. Китай стал вторым торговым партнером Казахстана, уступив лишь России. Китай также является крупнейшим экспортером Казахстана и его вторым по величине импортером. На торговлю между Китаем и Казахстаном приходится 70% от объема торговли всего Центрально-Азиатского региона. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин,
Шанхай,
Сянгань,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чиай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
С Новым годом, дорогие радиослушатели! Вы слушаете программу «Путешествие по Китаю» у микрофона Делу. Начнем, как правило, с новостей туризма. Китай планирует подать в ЮНЕСКО заявку на внесение Сычуанских дорог в список памятников мирового природного и культурного наследия. Власти провинции Сычуань на юго-западе Китая специально создали канцелярию по делам подачи заявки. В данный момент Сычуанские дороги уже внесены в предварительный список объектов кандидатов. Под историческим термином «сычуанские дороги» подразумеваются пути, ведущие из древнекитайского политического центра Чан'ан, нынешний город Сиань, в провинцию Сычуань. Китайцы начали изготовлять шелк как минимум 8500 лет назад. К этому выводу пришла группа исследователей из Китайского научно-технического университета города Хэфэй после обнаружения остатков фибраина шелка в древних захоронениях в Центральном Китае. Захоронение находится на неолитической стоянке Зяху в уезде Уян в провинции Хэнань. Помимо шелковых нитей, там обнаружены костяные иглы и другие инструменты для вязания, возраст которых составляет 8500 лет. Данные открытия свидетельствуют о первенстве китайцев в изобретении шелка. Как доказали индийские ученые, в Индии начали изготовлять шелк 4000 лет назад. На основе анализа найденного в мумии шелкового волокна, австрийские исследователи доказали, что в Египте стали производить шелк 3000 лет назад. Ранние свидетельства появления в Поднебесной шелка относятся к культуре Яншоу в уезде Сяосянь, был обнаружен самый древний в мире шелковый кокон возрастом 4000 лет. В Протяженность скоростных автомобильных дорог в Китае в 2017 году увеличится на 5000 километров. Об этом корреспонденту агентства Синьхуа накануне сообщили в Министерстве транспорта КНР. В транспортном ведомстве ожидают, что в новом году в основные фонды в области автомобильного и водного транспорта будет вложено 1 триллион 800 миллиардов юаней, которые будут использованы для финансирования строительства 5000 километров скоростных автодорог, строительства или реконструкции 200 тысяч километров сельских дорог, обеспечение 7 тысяч деревень в экономически менее развитых регионах дорогами с твердым покрытием, а также приведение 500 километров речных путей в соответствии с более высокими стандартами.
Что стоит посмотреть?
Дальше рубрика «Что стоит посмотреть». Сегодня мы будем рассказывать вам об исторической зоне города Аумен. Историческая городская зона особого административного района Аумен состоит из 22 сооружений и 8 площадей на Ауменском полуострове. Историческая зона считается сокровищем в истории обменов китайской и западной культур на протяжении 400 лет. Она является историческим свидетельством распространения западной религиозной культуры в Китае и на Дальнем Востоке. 15 июля 2005 года на 29-й сессии Всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение внести историческую зону Ауменя в список объектов Всемирного наследия. В середине 16 века в условиях активного развития внешней торговли правительство китайской династии Мин выделило для иностранных торговцев, в основном из Португалии, участок на юго-западе Ауменского полуострова. С этого времени Аумен начал превращаться в важный порт Китая. За более чем 400 лет в Аумене побывали торговцы из Португалии, Испании, Нидерландов, Англии, Франции, Италии, США, Японии, Швеции, Индии, Малайзии, Филиппин и некоторых районов Африки. Они строили дома, церкви, дороги, артиллерийские форты и кладбища в исторической городской зоне Ауменя. Отметим, что Аумен стал первым районом в пределах Китая, тесно связанным с Западом. Иностранцы принесли свои традиции в архитектуру Ауменя. Особенно заметно влияние Португалии. Историческая городская зона Ауменя прекрасно сохранилась. Она включает руины древнейшей в Китае церкви и монастыри, древнейшее христианское кладбище, артиллерийские форты, Бировый театр в западном стиле, Бировый современный маяк, Бировый университет западного образца и другие. Историческая городская зона рассказывает об истории взаимных обменов Китая с Запада на протяжении более 400 лет. В сооружениях Ауменя гармонично сочетаются традиции Китая и Запада. Большая часть этих построек хорошо сохранялась и по-прежнему выполняет свои функции. Хотя на первый взгляд внешний вид многих построек выполнены в западном стиле, однако строительные материалы, декор и интерьер демонстрируют явный китайский колорит. Именно эти традиции делают исторические сооружения Ауменя неповторимыми и привлекательными. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО дал такую оценку. Историческая городская зона Ауменя является не только свидетелем развития западной религиозной культуры в Китае и на Дальнем Востоке, но и свидетелем распространения китайской народной религии в западных странах. Историческая зона является самым древним наследием западной архитектуры в Китае. В конце династии Мин, начале династии Цин, в Ауменье вели активную деятельность католические миссионеры. В результате сложилась блестящая история китайско-европейских культурных обменов. Миссионеры принесли в Китай научные технологии, искусство Запада, параллельно познакомили Запад с достижениями китайской культуры. При их помощи в Аумене появилась первая в Китае западная больница, был основан первый университет западного образца Колледж Святого Павла и издана первая иноязычная газета. Галерея Святого Павла и монастырь Святого Иосифа, которые создали общество Иисуса, подготовили более количество миссионеров для распространения католичества на Дальнем Востоке и в Китае, что внесло вклад в дело культурных обменов между Китаем и Западом. В XIX веке первый миссионер христианского общества Роберт Моррисон прибыл в Омен. Рассматривая Омен как базу протестанства, он вел активную миссионерскую деятельность. Например, Моррисон покрестил китайца Цай Гао, который разработал и издал китайско-английский словарь. А школа по имени Моррисон, которая была основана новыми миссионерами в Омене, принесла в Китай модели западного образования новой эпохи, подготовила много известных выпускников, которые после внесли вклад в модернизацию китайского образования. В течение более 400 лет китайцы и португальцы совместно создавали в Омене жилые районы, в которых видны традиции народов Китая и Португалии. В этом и суть атмосферы этих районов – теплота, простота и инклюзивность.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
А сейчас, дорогие друзья, вы слушаете рубрику «Поехали». Сегодня мы будем рассказывать о нескольких туристических местах в Китае. Озеро Хуатинчи, известное своими целебными свойствами, расположено в 30 километрах от древнего города Сиань в провинции Шанси. В наши дни оно и его окрестности являются туристической зоной высшего уровня. Здесь немало целебных термальных источников, содержится множество полезных микроэлементов. Окрестности озера Хуатинчи издавна были местом отдыха императоров. Императору династии Чжоу, жившему более 3000 лет назад, настолько проклянулись эти места, что он велел построить здесь дворец. Данский император Сюэньзун ежегодно провел здесь зимы вместе со своей любимой наложницей Ян Гуйфэй. Рядом с горячим источником он построил для нее 5 бассейнов. В настоящее время туристическая зона Хуатинчи разделена на три части. В восточной находится купальня, в западной – парк, а на юге – зона исторических памятников. Приграничному городу Кашгар более 2000 лет. Он расположен в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района. В древности Кашгар был важным международным торговым центром на Великом Шелковом пути и оставался 1000 лет. Сюда стекалось огромное количество людей со всех концов света. Непрерывным потоком шли караваны, осуществляя товарообмен между Востоком и Западом. Сегодня Кашгар превращается в жемчужину Западного Китая, становится окном открытости страны внешнему миру. Город остается крупнейшим торговым центром. На ее территории расположено 5 портов, поддерживающих торговые связи страны со странами Центральной и Южной Азии, а также Восточной Европы. Кашгар – единственный город Синьцзян-Уйгурского автономного района, который включен в список китайских городов особого культурно-исторического значения. В нем очень ярко и полно представлена культура китайских уйгуров, их традиции, уклад, архитектура, особенности местной экономики. Достопримечательность города – это самая большая в Китае мечеть Идгах, гробница принцессы Сянфэй, восточный базар и другие. Знаменитая туристическая зона Шапуэтоу находится в 16 километрах к северо-западу от города Чжунвэй, Нинсяхуэйский автономный район. Это очень благодарный экзотический край для туристов с песчаными бархатными горами рекой Хуанхэ, сформировавших этот оазис в пустыне. На юге Шапуэтоу защищена горами Сянгшан, на севере граничит с пустыней Тангер. По территории равнины протекает река Хуанхэ, орошая сельскохозяйственные поля, а между пустыней и рекой – цветущий оазис. В Шапуэтоу туристов ожидает три вида отдыха и развлечений. Прежде всего, это катание на вездеходах по песчаным барханам. Во время скольжения по пескам раздается своеобразный звук, похожий на приглушенный гул колокола. Местные жители так говорят: «Золотой песок звонит в колокол». Когда спускаешься по барханам вниз или поднимаешься по ним вверх, взору открывается панорама гор, бескрайняя пустыня Тангер и цветущий оазис. А еще многие туристы не упускают возможности хотя бы раз сплавиться по Хуанхэ на традиционных плотах из козлиной шкуры. Известный заповедник Хуанлунг расположен в Нгава-Дибеско-Цианском автономном округе провинции Сычуань. Он известен в мире как один из крупных и наиболее разнообразных карстовых ландшафтов. Недалеко от Хуанлунга находится не менее известная в Китае достопримечательность Цзючжайгоу усилия 9 селений. В списке самых живописных мест Хуанлунгоу усилия Желтого Дракона. Его протяженность 7,5 км, ширина 1,5 км. Усилия заповедной зоны желтой полосой пролегли дравертиновые террасы. Если смотреть на это чудо природы с вершины усилия, то множество пороков напоминает плывущего в долине дракона. В период правления династии Мин в этих местах построили храм поклонения желтому дракону Хуанлунсэй. Усилие желтого дракона расположено в подножии пика Сюэбоудин, горная крята Миншань. Потоки ледниковой воды несутся с вершин гор, питая множество небольших живописных озер и речушек. Усилие Хуанлунгоу их более 2000. Одно из озер Яочи. Согласно древнекитайским преданиям, это место пребывания богини Сиванму. В 1992 году заповедная туристическая зона Хуанлунг была внесена в реестр Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Самое большое песточное соленое озеро в Китае расположено в северо-восточной части провинции Синхай. Его название Синхай по-тибетски Цунгунбо означает «синее море». Общая площадь озера 4456 квадратных километров. Со всех сторон оно окружено высокими горными хребтами. От подножия гор до самого берега простирается просторная горная степь. Голубая водная клячи Цинхая, как нефритовая тарелка, лежит в низине между горными кретами и степью. В западной части озера расположен Путичий остров. Это место, брождающее своей сказочной красотой. Ее площадь лишь половина квадратного километра. Когда весной и летом сюда прилетают миллионы путиц, и остров становится настоящим царством вернатых. Другая примечательность озера Хайсиншан буквально означает «гора в центре моря». Она находится немного южнее центральной части озера. Стоящим на вершине этой основной горы туристам открывается вид на голубое озеро, сливающее на горизонте с синим небом. Можно очень долго смотреть на всю эту красоту. Древний китайский поэт, восхищенный видом Хайсиншаня, написал: «Над зеленой водной клячью плывет белый снег, никто не догадывался, что это Хайсиншань».
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
Дорогие друзья, а дальше рубрика «Их нравы». Мы вернемся в Омен. Мемориальная арка Тасамба, официальное название руины церкви Святого Павла, представляет собой фасад церкви, строительство которой было завершено в 1580 году. Тасамба – одно из символических сооружений Омэня. Это одно из восьми знаменитых достопримечательностей Омэня. В 2005 году историческая зона Омэнь и ее памятники культуры были внесены в реестр мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Португальцы возвели церкви Святого Павла в 1562 году, которая из-за смешения португальского языка и гуандунского диалекта получила свое название Самба или Церковь да Самба. Потом собор переживал пожары дважды. В 1602 году началось его новое строительство, которое завершилось в 1637 году. Однако в 1835 году он был вновь сорван, в результате чего осталась лишь передняя стена церкви, нынешняя арка Тасамба. Арка выполнена в стиле барокко, вместе с тем имеет гравировки в восточном стиле, включая орнаменты в виде пионов и хризантем. Церковь Святого Павла в то время представляла собой крупнейшую церковь католичества на Востоке, называлась Ватикан на Востоке. Она подчинялась колледжу Святого Павла, Бировому на Дальнем Востоке университету западного стиля. В период с 1594 по 1762 годы в колледже миссионеры обучались китайскому языку. Таким образом, колледж стал базой для католичества в Китае, сыграл знаменитую роль для содействия религиозным и культурным обменам между Европой и Китаем. Та Санба также стал свидетелем унижения китайской нации в период новой истории. В Омэн португальцами был привезен опиум. Опиум в Омэне по закону можно было купить вплоть до 1946 года. После опиумной войны в 1840 году португальцы насилием захватили полуостров Омэн и превратили его в базу командного пункта английских агрессоров против Китая. Недалеко от арка Та Санба расположена улица Хуа Ванг Танг, которая носила название Чжун Цзя Зе. Здесь были открыты более 300 общественных залов, где продавали рабочих китайцев. Несколько десятков тысяч иностранцев занимались торговлей людьми. Обманом и похищением они насильственно привозили рабочих китайцев, многие из которых умерли на море. Известно, что во время конфликта 29 мая 1922 года перед аркой Та Санба португальские солдаты расстреляли более 70 и ранее более 100 китайцев. Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем программу «Путешествие по Китаю». Еще раз поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю всего самого доброго.
Sometimes
Передача из Пекина окончена. До свидания.